Две блондинки против скуки и будней. Бла-блондинки.
Hi, tiger. Teach me, tiger, how to kiss you. Муа-ва-ва-ва-ва. Show me, tiger, how to kiss you.
Это программа «Бла-блондинки». Мы начинаем. Ольга Данилевич.
Катерина Звягинцева.
А в гостях у нас удивленный человек.
Очень удивленный писатель, кинодраматург, сценарист Эдуард Багиров.
Разминалась, не блондин.
Разминалась с скороговорками, все равно не получилось кинодраматург нормально произнести.
А чего это вы так удивились?
Не похожи на блондинок. Нет, что вы похожи на блондинок.
А вы присмотритесь.
Похожи.
Люди из киноиндустрии говорили нам даже вот в этой программе несколько раз, что есть большой-большой кризис сценаристов в мире, ну, в России в частности. Это большая, говорят, проблема. Вы в этом смысле, как один из сценаристов российских, вы сталкиваетесь с серьезной конкуренцией или вы, правда, один такой молодец?
Нет, я не сталкиваюсь вообще ни с какой конкуренцией, прям скажем, потому
один
что...
такой молодец.
Нет, не потому что один такой молодец. У нас в стране действительно тяжелейший кризис сценаристов, потому что, видите, сколько всякого выпускают, будем прямо говорить, дерьма, которые завалены, все каналы завалены этим. Ну, и кинотеатры, что скрывать.
В общем-то. А это наша проблема или мировая все-таки?
Ну, вообще хороших профессионалов, их меньше всегда, чем плохих, скажем так.
Чем плохих профессионалов.
Да, вопрос в том, что... Да, действительно, непрофессионалов тоже. Вопрос в том, что у нас это ярко выраженная вообще очень история. Вот у нас хороших сценаристов, ну, действительно хороших сценаристов, ну, у нас десятка... полтора, это, если сказать, очень оптимистично, на самом деле. Остальные все так себе.
А вы себя хорошим считаете сценаристом?
Ну, у меня здесь... Я могу считать себя как угодно, каким угодно, но вопрос в объективности в производстве, в общем-то, и в качестве фильмов, которые сняты по моим сценариям.
А в чем проблема? У нас плохо этому учат или просто людей талантливых стало мало?
Ну, на самом деле, мне кажется, что разбаловали просто вот этими вот дармовыми деньгами, потому что...
Которые выдает правительство,
ну,
наше?
Нет, почему правительство? Коммерческие каналы. То есть на любом, вон взять, среднем федеральном канале, ну, ладно, еще федеральные каналы еще ладно, там еще более-менее нормально держат качество, стараются во всяком случае. А если брать миллион других каких-то каналов, миллион фильмов снимается, миллион каких-то сериалов бесконечных, на которых там о профессионализме речи нет, а деньги там нормальные. То есть до кризиса самая дешевая серия сценария стоила $3000.
Одна серия?
Одна. Это был колоссальный, гигантский бизнес. Вот. А производилось этого дерьма, соответственно, колоссальное.
Это, подождите, у нас
$3000 стоило серия самого дешевого сериала.
Почему у нас не снимут тогда «Карточный домик», «Игру престолов»?
А у нас есть другая проблема здесь. То есть если в том же Голливуде зарабатывают на прокате и на потом дальнейшей еще дистрибуции, там еще много на чем зарабатывают, у нас средний продюсер зарабатывает на том, что он накрадет в процессе съемки фильма. То, что он сэкономит или украдет, то и будет его заработком.
А что это за ситуация? Объясните, когда у нас снимаются фильмы в России, и потом их кладут на полку, они даже в прокат не выходят.
Ну, это я понятия не имею. Наверное, может быть, что-то как-нибудь совсем дерьмо запредельное.
Ну, то есть, есть-то такая информация, что на некоторые фильмы выделяются деньги, и просто надо их, грубо говоря...
Ну, а такое тоже бывает. Распилить. Ну, конечно, разумеется, распиливать, само собой. Есть такое слово в русском языке.
У вас у самого ведь нет сценарного образования конкретного?
Нет,
да?
У меня нет сценарного образования.
А вообще оно надо или нет, как считаете? Либо человек талантлив, либо...
Вы знаете, сценарий – это четко структурированный продукт, хронометраж, бла-бла-бла, еще много здесь непонятных слов, я вам могу сказать. Поэтому, конечно же... Какое-то образование сценарное, безусловно, нужно, чтобы хотя бы представлять себе структуру сценария, иначе ты его просто не напишешь. Вот и все.
Ну, а вас кто учил?
Ну, мало ли кто меня учил. Я учился много очень, то есть у меня образования сценаристского нет как такового. Но очень много я перечитал литературу, очень много посетил различных знаменитых...
А в Голливуд ездили?
Знаменитых людей нет, вот поеду через недельку.
А что будете делать там?
Не скажу.
Почему?
Ну, меня пригласили поговорить об одном проекте, который я вроде должен написать.
А поскольку... можно нескромный вопрос? Самая большая сумма, которую вам предлагали за сценарий?
Ну, это среднерыночная сумма, там 1100, наверное, долларов.
Это давно было?
Ну, до кризиса, да, сейчас поменьше.
Но Голливуд-то ведь хорошие деньги, может,
ну, предложить. Ну, в Голливуде другие, да, совершенно правила.
А вы с каким-то режиссером будете встречаться?
Да, я буду встречаться с каким режиссером.
С каким?
Скажу, пока рано еще говорить.
С Скорсезе?
Потом все узнать.
А летом прошлым вы у себя в ЖЖ выкладывали тизер-постер к фильму «Бейрут».
Да, это наша работа.
На Кинопоиске написано, что должен фильм выйти в октябре 2017 года. На самом деле, когда мы его увидим?
Ну, вот в прошлом году он был представлен, заявлен на Каннском фестивале, а когда он выйдет, его будут еще снимать, то есть съемки еще не начались, насколько мне известно. То есть вроде должен был бы повредить кризис, конечно, потому что совсем другие деньги сейчас, но, с другой стороны, вроде бюджет там выделен, насколько мне известно.
Режиссер Бондарчук.
И выделен в долларах. Ну, как Бондарчук тоже будет, конечно, участвовать в этом фильме, само собой, безусловно. Бондарчук, либо он кого-нибудь еще найдет в качестве второго режиссера. У Федора Сергеевича очень много работы, и он может просто вот не в полном объеме сам снимать. Но если вообще его заинтересовало...
О чем кино?
Это 1985 год. Россия, то есть Советский Союз. Наших дипломатов похищают в Ливане, в Бейруте. Это абсолютно реальная история, о ней даже в Википедии есть немножко. И, то есть, одного убивают. И, в общем, очень неприятная история, как там Арафат еще замешан был. В общем, то есть, это история о том, как наши спецслужбы, работая в связке, в тесной с нашими дипломатами советскими, вытащили этих людей просто оттуда. Это была абсолютно невозможная история.
Чтобы написать историю, сочинить эту историю, ну, нужно же много перелопатить материалы. Откуда вы черпали информацию?
Сочинить эту историю, ее, конечно, можно сочинить, но ее не нужно было сочинять. Она вот...
Ну, все равно вы же с кем-то общались.
Да, мы нашли, мы провернули совершенно немыслимую операцию, и мы нашли одного из участников. Наглухо просто засекреченный человек. Вот, мы порвались пополам, сделали невозможное, нашли его и приговорили с ним. Вот, то есть какие-то вещи узнали от него, что-то там по общим каким-то...
По Википедии той же.
Ну, не, Википедия, это, конечно, фигня. Но какие-то материалы нам там дали допуск до некоторых материалов, мы почитали их.
Вот. Кто играть-то будет?
В МИДе. Ну, пока не ясно, что там, актерского листа я не видел.
Ну, а у кого бы вы хотели бы, да, кого
видеть? Ну, у нас актеров хороших сейчас вполне достаточно, чтобы занять места в этом фильме.
Бондарчук сам будет играть?
Не знаю.
Но вы бы хотели?
Ну, конечно, Федор Сергеевич прекрасный актер.
Вы с ним так и общаетесь, Федор Сергеевич?
Ну, не, мы с ним на «ты», в общем-то. Поэтому я могу его Федором Сергеевичем назвать, но все равно на «ты».
А вы знаете, что в России собираются снять аналог, как говорят, «Игры престолов»?
По да,
истории восхождения династии
такое.
Романов. Во-первых, у меня вопрос, когда говорят аналог, сразу с каким-то скепсисом к этому относишься, потому что аналог — это всегда чуть хуже, чем оригинал. Вы как к такой идее относитесь?
Именно о романах.
Знаете, я вообще небольшой любитель снимать вот такие вот всякие ремейки и сиквелы. Расскажу одну маленькую историю, еще никому ее не рассказывал, потому что разговора не заходило. То есть один из продюсеров известных очень, с которым когда-то мы сделали очень хороший проект, блестящий просто, он мне предлагал как раз поучаствовать над вот работой адаптации, называется адаптация к сериалу «Родина» был такой.
Homeland High.
Я отказывался наотрез, потому что мне это неинтересно. Вот и все. Поэтому вот эту тему я поддерживать как бы не готов. Вот лично мне это неинтересно. Если сделают что-нибудь достойное, ну, почему нет?
А при этом...
У нас же очень много шоу. Вот по телевизору, который показывается, шоу, они в 9 случаях из 10 содраны с западных аналогов. Поэтому если снимут какой-нибудь сериал приличный по мотивам, то...
Ну, вот смотрите, «Интерны», вот сейчас финальный сезон, все, когда только вышло, сравнивали его и с «Клиникой», и с «Доктором Хаусом», но в итоге все равно получился самостоятельный сериал для российского зрителя, для нашего зрителя. Неплохой ведь?
Да, я считаю, что это прекрасный сериал для своей ниши.
Да.
Да, и актеры хорошие.
Ну, ведь «Homeland», та же «Родина», тоже неплохой сериал. А, кстати, вы в русский, российский вариант видели? А зарубежный?
Ну, я посмотрел для начала, просто ради интереса, несколько серий. Я не могу все смотреть, у меня голова лопнет, понимаете? То есть у меня множество различных дел, и где смотреть все сериалы я не могу просто.
Чего не хватает нашим российским фильмам, в первую очередь?
Чтобы деньги тырили меньше, чтобы больше их направляли на развитие.
То есть в плане идеи все в порядке?
Ну, с идеями кризис всегда и везде. То есть такого не может быть. Вот у меня есть сценарное бюро. Да? У меня там, допустим, такого больше нет на российском рынке, такого не представлено. Поэтому на вопрос о конкурентах я даже плечами пожать не могу. Может, они и есть, я не знаю. Вот. То есть у меня сценарное бюро, у меня есть арт-директор прекрасный, Максим Депутатов. Соавтор, кстати, «Бейрута», превосходный кинодраматург очень, очень высокого уровня. Ну вот, у нас есть еще ребят, там целая куча. У нас есть и люди постоянно пишут, что-то кто-то приходит, знают, да, то есть что и как там у меня. И, в общем, у нас есть вот пакет каких-то идей, да, они есть всегда, они лежат, в общем-то, мы кому-то показываем. Я там вижусь с продюсерами, им показываю, подходит им, не подходит. Вот, вот у нас вот так вот, у нас их, ну, хватает, они лежат. А так вот, чтобы вот прямо фонтанировали прекрасными идеями, да, у нас такого тоже нет.
Вот проблема, или, может быть, это не проблема того, что российское кино теперь довольно редко берут на всякие фестивали. Это проблема того, что у нас, опять же, не самые лучшие идеи, или это политическая проблема?
Да, ну, вы знаете, смотря какой, в общем-то, на Берлинале не взяли, да, наш?
В основном конкурсе нет. Там есть в двух программах вне конкурса.
Знаете, я не разглядывал эту ситуацию пристально, поэтому мне сложно сказать. Но насчет политики, конечно, политическая история нам очень сильно повредила. Во-первых, конечно, рухнул рубль сильно, то есть он обесценился в два раза практически. Ну, и, во-вторых, мы потеряли ряд важнейших, в общем-то, для нас рынков. Вот, ту же Украину взять, мы очень тесно с ней, в общем-то, контактировали по творчеству. Они же ничего своего производить не могут.
Но они недавно признали, что все-таки не могут совсем отказаться от российского
конечно,
кино.
Конечно, потому что они не могут ничего производить сами. У них там тяжелейший кризис. Вот, ну, то, что у нас кризис, вы называете, у нас просто Голливуд по сравнению с Украиной. Там очень дешевое производство, и там очень, ну да, оно дешевое. То есть нашим там снимать сериалы было прекрасно. А вот им самим производить, это просто тотальный, выжигающий просто душу, ну, леденящий кошмар, то, что они производили. Это было не кино. И, конечно, они не могут без нашего.
Им почему, конечно? Они вот эту вот нишу, которая была занята ранее там российским кино, они могут занять, опять же, не знаю, европейским и американским.
Ну, знаете, это другие деньги, в общем-то. Потому что там американские и европейские партнеры, конечно, мягко стелят для Украины, но спать на это невозможно, конечно, извините.
А вы не хотели написать сценарий о своей жизни? У вас ведь так много было приключений.
Ну, у меня написан сценарий о моей жизни, он называется «Гастарбайтер», в общем-то. То есть,
это книга.
Нет, по нему написан сценарий.
А фильм?
Сценарий по нему написан года два назад.
И?
Для Тимура Вайнштейна, это блестящий просто продюсер White Media сейчас. Вот, ну, лежит пока, а то руки, видимо, не доходят, что это же производство все-таки.
Что значит, вот когда говорят, руки не доходят, это так прям расплывчато. Нет денег, нет достаточно интереса к этому сценарию. В чем проблема?
Тимур Леонидович Вайнштейн сейчас еще к тому же на него навалилась еще одна большая важная миссия. Он сейчас стал генеральным продюсером и заместителем генерального директора телеканала НТВ. Вот, то есть у него и так-то работы было, голову не поднять. Вот мы с ним вторую неделю не можем встретиться, просто срывается встреча за встречей. Вот у него сейчас столько работы, столько дел всяких разных, что, конечно, ему лишний раз напоминать об этом даже неудобно. Прям так скажем.
Сейчас она слушает и подумает, ой, точно, я забыл.
Точно, Багиров.
Надо снять Гастарбайтера
сразу. Слушайте, ну вот вы сказали в начале программы, мы же не можем так просто закрыть эту тему про то, что вы собираетесь через неделю в Голливуд. А вы для себя исключаете возможность того, что вы уедете из России, будете себе спокойно, хорошо жить в Голливуде, писать там сценарии?
На берегу океана.
Знаете, я и так, в общем-то, могу себе многое позволить. То есть то, что вы меня зимой здесь поймали, это, в общем-то, случайность, потому что я обычно зимой на Бали, мне там нравится. Это Индонезия, там круглый год одна и та же температура. Температура прекрасная, берег океана со всеми вытекающими. Вот, и зимой я там обычно провожу. Просто в этом году мне пришлось экстренно вернуться, там посыпался мой банк, где у меня эти были счета привязаны юридически.
Вы сейчас без денег?
Ну, нет, это же эти, как они, ну, там, юридические счета, то есть там много всяких моментов. Ну, и в конце концов, что значит без денег?
Деньги спасли?
Деньги, конечно, спасли.
Все, нормально.
Разумеется, что я экстренно вернулся-то из Бали, представляете, сидишь там на Бали, а тебе 31
Попиваешь
декабря
оттуда.
В обед пишут.
Эльвира Набиуллина закрыла очередной банк.
Да. Ну, они же посыпались прям как карточные домики у нас перед Новым годом.
Ну, это у того, который лицензию отозвали?
Там у них, у многих отозвали все, что можно, кто-то просто накрылся. Но это не важно, в общем. Я к тому, что про Голливуд. Я никогда никуда не уеду из России. А что я там буду делать, скажите, пожалуйста.
Сценарий.
Ну, а почему я должен? Я прекрасно пишу сценарий здесь и живу прекрасно здесь. Это моя родина, и я отсюда никогда
не
уеду.
Ну, видите, на зиму уезжаете.
На зиму
не так-то
уезжаю.
Вам тут хорошо.
На зиму я уезжаю. Москву я обожаю просто. Вот я реально могу здесь сколько угодно времени находиться. Но зимняя Москва, Она, блин, очень тяжелая, в общем, такая история. То есть она серая постоянно, да, солнца нет. И, в общем-то, не очень приятно здесь зимой находиться. Но меня все равно, как в том анекдоте, рвет на родину. Я не могу там долго находиться. Ну, месяц я там просижу, два. И вот с такими глазами я просто в шортах прыгаю в феврале, приземляюсь.
Куда первым делом идете, когда возвращаетесь?
Домой, на район, на Патриарши. Я живу на Патриарших и района не покидаю почти.
И гуляете просто там? Что
делаете? Конечно, я просто приезжаю сразу домой, на район, встречаюсь с друзьями.
Не могу не спросить, вы какие изменения увидите? Если бы вы в этом году просидели на Бали, вы бы вернулись и много чего не увидели, то, что посносили.
Ларьки-то? У нас ларьков нет.
Ну, не то, что ларьки, ведь там и вот, ну, возле Баррикадной, например, там снесли целый ресторан.
Да, я видел, проезжал один.
Вот, и...
Я считаю, что правильно, потому что я вот, вы, девушки, молодые, а мне вот уже 40 лет.
А вы-то уже, конечно.
Мне вот 40 лет, и я помню Москву еще без этих вот безобразных уродских построек.
А я помню,
и
Ларкина,
поверьте
вот
мне на слово, это намного более красивая Москва. Вы, впрочем, скоро это увидите. Сейчас расчистят весь этот мусор, что остался от этого. Я просто за это Собянину по гроб жизни буду благодарен. За
а
то,
как же,
расчистят.
Куда же за цветами теперь бегать?
А куда раньше бегали за цветами?
А не знаю,
я вот сейчас мимо Сокола, кстати, проезжал, мне показалось, что проблема преувеличена, потому что ларьки посносили, да, которые вот эти вот прыщами стояли там фурункулами просто, а все остальные магазинчики, вот прям под дом вот этот вот, который вдоль шоссе, и там все магазинчики до единственного все остались, они все работают, там цветы, все что угодно. Посносили только вот эти уродские постройки. Капитальные все эти вот нормальные, встроенные в инфраструктуру и вообще в архитектуру города, все они поработают, ничего с ними не случилось.
А как же заявление многих, душат малый бизнес? Вот
это все, извиняюсь, фигня полная, никто там ничего не душит.
Ну, правда, это же такое непопулярное какое-то решение властей. Выборы скоро, вот как бизнес поднимется,
знаете,
тот же малый, например.
Насчет непопулярных решений властей, это вы как раз попали в точку. Я вам сейчас пример очередной приведу.
Давайте.
Вот парковки платные.
Да.
Когда Лексутов их ввел, что началось, помните? Ой, вопль просто на всю Ивановскую.
Они продолжают.
Нас грабят. Вопли. Еще и вопли до сих пор там где-то продолжаются. Их, правда, не слышит уже никто, потому что Москва поехала. Это раз. То есть вот этого адского колостояния, что было еще там вот до того же Лексутова, до его этого решения, я что-то давненько такого не наблюдал. Это раз. Во-вторых, у меня весь центр поехал. В-третьих, у меня на районе, на тех же Патриарших, стало, возможно, впервые жить. Поставить машину, например. Раньше это вообще было нереально. То есть круглые сутки все под окнами было занято. И не вдоль, как сейчас, а поперек напихано. И там еще где-то...
А сейчас вы поставили шлагбаум в вашем доме?
Нет, шлагбаум в моем доме и так стоит. Там вопрос не в моем личном шлагбауме, а вопрос в том, что просто намного легче дышать стало. Просто машины ездят, они там двигаются, в пробках не стоят. Вы знаете, что такое пробка на Малой Бронной улице раньше была? Это... невозможно было передать, потому что она была двухсторонняя. Там еще Спиридоновский переулок был, Малый Патриарший, Большой, все это стояло. С Трехпрудного, с Тверской на этот заезжаешь, на Благовещенский переулок, и все, и там три полосы на Тверском стоят из-за этого одного единственного переулка, Благовещенского, единственного въезда на
Патрик. Приходилось ездить на метро.
Ну, когда надо и на метро можно поехать.
Правда, ездите?
Ну, давненько не ездил, я вообще просто никуда не езжу почти. Я же на Патриарших живу, ко мне приезжают все мои партнеры с огромным удовольствием.
Вот вы к нам как приехали?
Я вот такси взял и приехал. Сейчас Uber есть прекрасный, стоит какие-то копейки, вон он меня ждет, стоит там.
Вам Uber доплачивает, скажите?
Нет, зачем?
Эту рекламу. Слушайте, я вас хочу еще попытать немножечко по событиям 2009 года. Угу. По Молдавии, конечно же.
Ага.
Когда вас хотели на 8 лет посадить за подготовку массовых беспорядков,
да, потом
в Кишиневе.
5 лет дали.
Вот, дали 5 лет там в апреле прошлого года, да. 2015-го. Угу. То есть дело не закрыли?
Не закрыли, и влупили мне пятилеточку.
Вопрос... Что вы на самом деле делали так часто и много в Молдавии в тот период?
Ну, хорошая республика, вино вкусное, воздух чистый. Что я там мог делать, скажите, пожалуйста?
Ну вот мы вас спрашиваем.
Отдыхал.
Да, все в основном как раз москвичи, они именно в Молдавии уезжают отдыхать.
Москвичи просто не знают толк в Молдавии, поэтому...
В молдавских винах.
В молдавских винах.
Сейчас вы отдыхаете на Бали, вам там ничего не пришьют? Какие-нибудь организации, что-нибудь?
Я вообще человек мирный. Вы живите, я пишу книги и сценарии.
Говорите хорошо в Молдавии, но вы же не ездили, соответственно, ну, раз там против вас дело.
Вы хотите... сейчас уже мне, конечно, туда не поехать. Меня сразу посадят в тюрьму.
После того, как вы бежали. А я напомню эту очень коротко вашу историю. Угу. Вас посадили сначала в тюрьму, потом у вас был домашний арест, потом вы бежали.
Да, 4 месяца в тюрьме.
Мы все это рассказывали в новостях здесь.
Вы после этого побега возвращались в Молдавию?
Зачем?
Я не знаю. Если она такая, это такая хорошая страна, и вам так там хорошо.
Да, мне очень не хватает Молдавии. И я надеюсь, что когда-нибудь эта дикая ситуация все-таки как-нибудь разрешится.
Тем более, что вы сами говорили,
тогда
что...
Тогда я немедленно снова вернусь еще один раз туда.
Вы тем более сами говорили, что пересечь молдавскую границу вообще ничего не стоит.
Ничего не стоит. Ну а что я поеду туда как мышь? Зачем? Я хочу, чтобы справедливость восторжествовала, чтобы мне принесли как минимум извинения. Вот, но это вот в ближайшем обозримом будущем таких тенденций не просматривается.
Ну вот 4 года пройдет еще, да, 5 лет, ну, закончится срок.
Срок давности?
Да, срок давности. Можно
нет, я все равно не поеду, пока мне не принесут официальных извинений.
А от кого вы ждете официальных
извинений? От президента Молдавии.
А если сменить? Потому что они меня...
А уже посменились, ну, все вот. Равно. Сажали-то меня президент, сажал, и вся эта вот шушера премьер-министра, эти в кавычках, потому что я не могу их всерьез называть государственными деятелями. Вот, и пока нет, не принесут официальных извинений, разумеется, я никуда не поеду туда. Да и зачем? Какой смысл?
А в Чечню поедете?
Чечня — это Россия, почему бы мне в нее не поехать?
А я просто вас хочу плавно и медленно перевести на тему Рамзана Кадырова. Ну, точнее, это даже не тема, к личности Рамзана Кадырова.
Ну, давайте.
Рамзан Кадыров бесконечно популярен, особенно в последнее время,
да,
в медиа, потому
прям.
Что он делает кучу всяких громких заявлений. Вообще, это не очень похоже на кавказского мужчину, потому что кавказские мужчины, они больше молчат, а потом делают. Прежде чем что-то говорить, они сначала сделают. Вот это поведение Рамзана Кадырова вас не смущает?
Рамзан, он, вот, мы с ним ровесники одного года рождения, я могу его понять, в общем-то.
Можете?
Рамзан не просто какой-то там кавказский мужчина, он современный кавказский мужчина. Человек, судя по его заявлениям последним, с изрядным чувством юмора. То есть он просто троллит либерастов.
То есть
кто не понял,
троллит?
Тот поймет.
Делает он это совершенно откровенно и вот такими жирными мазками, потому что серьезный человек, конечно, ну, если он соберется там что-нибудь похожее провернуть, то, конечно же, он никогда об этом не заявит, а просто сделает себе спокойненько. Вот, и даже не факт, что потом признаваться будет, что это он сделал. Рамзан их просто троллит. Троллит он их толсто, жирно, смешно, но, в общем-то, я не понимаю, что тут бить тревогу. То есть это, конечно, полная фигня, и никакой опасности Рамзан для этих вот клоунов...
Ну, такой троллинг от главы, не представляет. Главы республики, это нормально вообще?
Ну, а почему нет-то? Что есть такого страшного, скажите? Вот что вас лично смущает?
Меня смущает, когда глава Чечни у себя в Инстаграме публикует чью бы то ни было фотографию с прицелом.
Ну, вот это правда, же, во-первых, это был перископ. То есть там не прицел, надо понимать разницу. Это был перископ, подводные лодки. Это раз.
А мы-то как блондинки понимаем, что сразу это прицел, а не перископ подводной лодки. Мы не можем отличить перископ от прицела.
Ну, это элементарная разница. Прицел — это другая структура. То, не буду я сейчас... Рамзан, понимаете, не нуждается совершенно ни в какой моей защите. Но если резюмировать эту тему и закруглить ее, я могу сказать, что Рамзан, как государственный деятель Российской Федерации, мне гораздо ближе. Он ближе мне и для понимания, в общем-то, и вообще он мне просто ближе, чем вся вот эта вот либерастская сволочь, которую он там троллит. Вот и все. Это мое личное мнение.
Если бы вы были пиарщиком Кадырова, вы бы что-то поменяли в его заявлениях, в действиях за
последнее
время?
Или, может быть, посоветовали что-то, новые
идеи
привнесли?
Вы знаете, я не могу сказать, что я пристально слежу за деятельностью Рамзана Ахматовича Кадырова. Это глава региона, собственно. Глав регионов у нас 85 человек или 87. Вот, и, конечно, за каждым не наследишься. Он, когда заявления делает свои громкие, и они получают резонанс в прессе, то, конечно, я как-то там вижу это, да, но я не могу сказать, что я слежу за, тем более, его деятельностью его пиар-службы.
А вы подписаны на его Инстаграм?
Нет, я не подписан на его Инстаграм.
А я слежу за тем, что вы говорите. Вы, когда говорите о Бондарчуке, называете его по имени-отчеству, а Кадырова называете по имени.
Ну, Рамзан, он не ровесник, это раз. Во-вторых, я только что его минуту назад, по-моему, назвал Рамзаном Ахматовичем.
Последний раз, да, только. Вы общались с ним лично когда-нибудь?
Нет, мы даже не знакомы. Мы виделись на инаугурации, но на инаугурации президента находилось огромное количество людей известных. Вот, со всеми мы виделись, но никто ни с кем... Ну, точнее, не все были перезнакомились друг с другом. Времени бы не хватило.
Вы были доверенным лицом тогда, да?
Да, я...
Вам дали какую-то грамоту или... Приз,
да, Путин Владимир Владимирович вынес мне благодарность за активное участие в избирательной кампании, за поддержку и там за пиар-дела мои какие-то.
А ваши...
Нет, это вот это вот вы дома висит?
Это папка рамочки, красная, да, папка. Толстая, жирная,
я думала,
красная папка. Она, ее раскрываешь, там бумага, которую можно вытащить и повесить под стекло дома.
Мы чуть попозже, если точнее, надо. После новостей, поговорим о других ваших знаменательных событиях в жизни. Сейчас новости на «Говорит Москва».
Две блондинки. против скуки и будней. Бла-блондинки.
Мы продолжаем. Это программа «Бла-блондинки». Ольга Данилевич.
Катерина Звягинцева.
У нас в гостях.
В гостях у нас писатель, кинодраматург, сценарист Эдуард Багиров.
С первого раза получилось все произнести у тебя быстро.
Кукушонку купила капюшон.
В 2007 году вы написали полуавтобиографический роман «Гастарбайтер», в котором, собственно, описываются события приезда в Москву молодого человека, который, важно, без денег.
Ага, совсем начисто.
Вот тут она совсем биографическая, автобиографическая история, или полу?
Она автобиографическая, потому что меня в Москву привез дядя-дальнобойщик, у меня не было денег, я из Нижегородской области сюда приехал давно уже, и меня привез дядя-дальнобойщик.
5 часов ехали где-то,
да? Ну, там 3-4 часа где-то, 3-4. Там, в общем, там $20 стоил билет, если переводить
а тот курс
на нынешний.
Это, наверное, там 94-й,
5-й, 6-й, 7-й, где-то так. Ну, в общем, неважно. Вопрос в том, что у меня не было денег вовсе. Он привез меня в Москву. И... А, нет, билет стоил $10, вру. $20 у меня было, дядя как раз дал.
Вот, то есть не совсем без денег?
Да, не совсем. $20 у меня было. И у меня был пакет с консервой, с какой-то еще с чем-то.
С тушеночкой.
С какой-то едой. Ну, не помню. И высадил он меня у авиамоторной в лютом феврале, как сейчас помню. И сказал, ну, живи, плебядечка, если что, звони, я тебя заберу обратно.
Живи где?
Ну, он
возле
знал,
авиамоторной?
Он знал, что жить мне негде, но... то есть там вопрос в том, что я вообще никого в Москве не знал на тот момент.
А куда вы приехали? И что дальше делали? Высадили вас?
Это была случайная случайность из самых случайных случайностей. У меня где-то обнаружился номер телефона, совершенно не... невнятный, то есть там был какой-то слух ходил, что когда-то какая-то подруга матери или ее подруга подруги, в общем, что-то такое, вот по этому адресу снимала комнату.
Знала.
Я подумал, снимала. Угу. Я подумал, а дай-ка я туда съезжу, потому что у меня вариантов не было вовсе, а на улице февраля, в общем-то, особо не расслабишься. Это я там, когда мне было 17 лет, я жил год на Казанском вокзале практически, но вот это было, я был уже постарше, я приехал в Москву уже с другим, в общем-то. И как-то я доехал до туда. Это поселок Развилка, который находится в паре километров от Каширского шоссе, за МКАДом, по дороге на Видное, в аэропорт, точнее даже. И я приехал туда, помню сейчас на этом автобусе, от метро Домодедовской мы скребли долго. Потом я постучал к ней часов в 10, что ли.
Здрасте.
Она обо мне никогда ничего не слышала, и я понятия не имел, кто она. Открыла бабушка какая-то. Вот, и я говорю, здравствуйте, и что-то я какой-то спич задвинул, вот, что я вот просто, что угодно должно произойти, но я должен у вас тут сегодня остаться и снимать у вас там комнату. Вот, я, конечно, не помню этого спича, я был в запале, вариантов у меня повторения не было. Она говорит, ну, ладно, заходи. Комнаты у меня, говорит, нет, свободной, там живет семья молодая грузинская, вот будешь матрас в углу у меня снимать. Ну, я и снимал у нее матрас в углу какое-то время.
Сколько стоил матрас в углу?
10 рублей в сутки.
Сколько, как долго вы там прожили?
Не, я не очень долго там прожил, потому что я очень быстро нашел работу.
Какую?
Через недели две я уже снимал комнату где-то в Бирюлево.
Какую работу нашли в первом деле?
А тогда было очень распространенное такой род деятельности. Бегали по улицам, впаривали всякую мелочь там людям. По офисам бегали, по улицам прям.
Вы что впаривали?
Ой, это было...
Гербалайф?
Не, не Гербалайф. В Гербалайф требовал каких-то вложений финансовых.
То есть вы в курсе?
А у меня их не было. Разумеется, я хотел выжить, и я, естественно, знал все. То есть там вопрос стоял о выживании. Да? Это был самый ужасный ужас как раз 90-х годов.
Слушайте, вам не страшно было? Обычно же мы... Ну, я знаю по себе тоже, когда переезд в другой город, это очень страшно.
Я, во-первых, не робкого десятка, а во-вторых, в общем-то, у меня не было выбора, это правда.
А почему вы бежали из Нижнего?
Я не бежал области, оттуда, нет? Потому что там не было работы, и я бы помер там от цирроза печени уже давным-давно.
Пили?
Делать там нечего. Нет,
вообще из Туркмении-то вы зачем уехали?
Нет, Туркмения — это вообще отдельная история. Я родился просто там физически.
Ага.
А потом, как только я родился, мать увезла меня в Нижегородскую область в деревню буквально. И я там все детство прожил один практически.
В каком смысле?
То есть детей там было мало. А. Вот я в этой деревне прожил один, сам себе предоставленный. Ну, абсолютно здоровый, в здоровой атмосфере, и, в общем-то, на берегу реки, при то, какие есть такой тёши, Навашинский район. И потом, как школьный возраст, мать решила вернуться, они с отцом, по-моему, там поругались что-то. То есть и мать вернулась к отцу в этот Туркменистан, и там я ходил в школу. Вот, это все, что связывает меня с Туркменистаном, как бы до сих пор. Я уехал оттуда миллион лет назад.
Служба в армии у вас там начиналась.
Ну, это начиналось, мне там нужно было в эту армию попасть, и потом я все-таки решил, принял решение по ряду причин покинуть Республику Туркменистан. Не надо на меня так смотреть, я не отвечу на этот вопрос.
В общем, потому что там тоже весь такой загадочный. Интересная история была.
Слушайте, за вами тянутся куча хвостов. В Москве вас там тоже за хищение организованной группы лиц как-то немножечко посадили.
Ну, это не хищение, положим, были. Это враки, которые выдумал покойный господин Прибыловский про меня. Никаких хищений не было никогда.
А что было?
Это было даже больше мошенничество, чем хищение.
Так, кого
это две большие разницы.
На Казанском вокзале у кого-то денег вымогали.
Не, вымогатель. Это другая статья.
Давайте, расскажите же, что за мошенничество?
Ну, оставьте, правда, зачем эту ерунду? Я получил свою двушечку, мирно ее отсидел, освободился и больше...
И получили гражданство российское сразу?
Нет, гражданство — это еще проще была история. То есть я-то приехал из Туркменистана очень рано, то есть совсем рано, это был 93-й год, конец, начало 94-го. У меня мать была всю жизнь, как бы она прописана была в Нижегородской области, в этой, то есть она там родилась. И я просто взял этот советский паспорт, пришел с ним, полученный, кстати, в 92-м, когда мне исполнилось там 18 лет, или в 93-м, вот только полученный этот паспорт, я пришел к ним в паспортный стол, и мне спокойненько вклеили вкладыш о российском гражданстве. Тогда еще не было новых паспортов. Поэтому я получил его вообще в легкую и просто...
А зачем вы ехали в Москву? То есть у вас была какая-то цель? Ну, я хочу стать писателем, или вы вообще этого еще не понимали?
Я об этом не думал никогда в жизни. Вопрос в том, что некуда было больше ехать. Я Москву всегда очень любил. Меня вот, когда я в детстве в Туркменистане жил, мать регулярно возила меня вот в Нижегородскую область. Ездили мы поездом частенько и через Москву. И на день-два мы здесь всегда оставались. И я с детства, как бы, я был уверен, что я буду жить в Москве, точка. Это было с детства. Выбор был сделан заранее гораздо, чем тогда.
А за что вы любите Москву?
Ну, это мой город абсолютно, я не знаю почему. Ну,
же бешеный ритм, трафик.
Ритм согласен, но за время своего проживания здесь я убедился, что ритм можно самому себе создать.
А вас сразу Москва приняла или нет?
Ну, конечно, сразу. А как же иначе-то?
Просто бывает же,
любовь,
все равно городу
это такое дело,
притираешься,
знаете.
Ну, к любви тоже нужно притираться несколько лет. Там.
Ну, притирался, конечно, но у меня никогда не было ни малейшей мысли, уехать хоть куда отсюда.
Двушечку, которую вы отсидели, где вы ее отсиживали?
Отсиживал, да? Ну, я сначала сидел на нескольких тюрьмах здесь, в Москве, то есть это была матросская тишина, потом, когда осудили на Пресне, пересидел зиму. И весной отправился, собственно, по этапу. А это был первый этап до Челябинска. Я там в челябинской тюрьме еще месяц просидел, пока меня там распределили в зону. Потом вторым этапом меня отвезли в зону. Вот и все. Это была Челябинская
что
область.
Что делали в тюрьме? Ножи, рисовали, читали. В ансамбле пели.
В лагере... Речь. Нет, ну в тюрьме делать нечего. Тюрьма — это дом с камерами. А зона — это лагерь огромный.
Это
разница
зона
большая.
Какая там? Поселение?
Нет, это зона самая обыкновенная. Да.
И
что там есть промзона и жилзона, соответственно. В жилой зоне живешь, а в промышленной зоне работаешь. Я работал, мне повезло, мне распределили в тот барак, который отвечал за деревообработку. То есть я изготавливал гробы и снарядные ящики. Все гораздо прозаичнее. Я не резчик по дереву. Может, если бы мне дали там лет 10, я бы был каким-то резчиком по дереву. Но когда у тебя там остается год, а у меня
остается колотить гробы.
Ну да, я колотил гробы и снарядные ящики.
А пригодилось вам...
То есть
вам...
я гробовых дел мастер еще к тому.
Боже мой, Эдуард Багиров, гробовых дел мастер.
А пригодились вам навыки забивания гвоздей, работы с деревом как-то уже в вашей
быту
жизни?
Разве
в быту,
что?
Да. Ну, но сейчас же женщины...
Дом
что,
можете
на что,
построить?
На что уповают?
Сейчас, я еще строителем работал.
Сейчас мужчины пошли, что не умеют там гвозди колотить.
Нет, это не ко мне. Я еще принадлежу к тому поколению, который проводку может проштробить и провести, и
кран
гвоздь забить,
можно?
И кран могу
последний починить. Раз, когда вы занимались такими мужскими проблемами?
Недели две назад у меня засорилась раковина в ванной. Я
тросиком породил.
Можно к вам обращаться, если вдруг там что-нибудь?
С удовольствием. Ваш номер телефона я возьму после эфира.
Чем вы зарабатываете на самом деле сейчас?
Сценариями.
Это основная ваша источник дохода?
Ну, еще у меня есть небольшая история по пиару, я там тоже зарабатываю.
Кого консультируете, политиков?
Да, политиков.
Расскажете, каким?
Нет, конечно же, нет.
Как всегда, что же вы ничего не рассказываете?
Нет, конечно же. Ну, послушайте, я ввел одно из направлений пиар-компании избирательной Владимира Путина, президентской компании. Разумеется, я компетентен, разумеется. Я могу оказать высококвалифицированную услугу.
Кроме сценариев, вы еще пишете роман. Роман на...
да.
«Россия-2045», да?
Да.
Много о нем говорите и это... давно уже пишете.
Да, уже понимаете? Почти год я его пишу.
Скажите, это вообще, это что, это, не знаю, прогноз Багирова на то, что будет с Россией, или это вымысел?
Ну, прогноз, разумеется. То есть, я понимаете, я не являюсь писателем-фантастом. То есть, понятное дело, что какие-то вещи там... это очень сложная работа, на самом деле, потому что я не фантаст. И создать Россию через 30 лет, а я хочу увидеть, насколько сбудутся мои прогнозы, поэтому взял 30 лет. Я уверен, что это я точно проживу. Дело в том, что там все по-другому уже. Там Россия в другом, во-первых, естественно, вот этом вот энергетическом поле во всем, то есть другие технологические там какие-то моменты, да, то есть...
Что вы там напридумывали?
Я ничего
айфонов
не придумываю.
Уже нет,
дело в том, понимаете, что дело в том, что это надо каждую вот эту вот мелочь изучать и глубоко погружаться. Даже вот каждый там, какие дороги будут, какие машины будут, да, это вот огромные материалы, которые надо перелопачивать. Я очень не люблю, когда в моих книгах что-то там с фактологией не так, поэтому я стараюсь всегда...
Территориально Россия. Россия такая же?
Ну, да, конечно, территориально она такая
не
же.
Не больше, не меньше.
Просто нет. Очень другая социальная, во-первых, политика, совсем другая. Во-вторых, геополитика.
Пенсионеры
совершенно другая.
Жить.
Пенсионеры, конечно, станут лучше жить. Не просто станут, они, по-моему, лучше всех будут жить.
В 2045-м?
Да, в 2045.
Это после того, как пенсионный возраст увеличит.
Ну, там пенсионный возраст не будет особой роли играть, потому что я сейчас утешу, приятную новость расскажу вашим слушателям. Сейчас вообще я просто пристально теперь слежу за развитием технологий, в том числе и медицинских. То есть мы с вами вот совершенно точно проживем по 120 лет, каждый из нас здесь присутствующих.
Так, я записываю. Проживем 120 лет дальше.
Да, при этом любой орган, вообще любой, лекарство от рака это будет, так, знаете, любой орган будет спокойно изготавливаться в любой сельской поликлинике просто на принтере. И спокойно...
Кстати, недавно 3D. Была новость, что-то распечатано.
Да. Вы где-то слышали это мельком, да, а я в это погружаюсь весь, целиком. И вот эти вот все технологии изучаю пристально.
То есть можно распечатать сердце на 3D-принтере?
Да, можно распечатать сердце, будет печень, как бы, и все вообще органы можно будет распечатать. Ну, конечно, вот с нейро... с мозгом будет сложнее, конечно. Там
не распечатаешь, да, хороший
мозг? Мозг не распечатаешь,
да?
Поэтому...
А примитивный можно.
Поэтому вот возможно, что и человеческая жизнь будет ограничена все-таки. Потому что мозг, он его не регенерируешь.
Лет,
вот его, если не пить, там, допустим, не бухать, как сволочь, как у нас любят это делать, не курить, как паровоз, то мозг, он нормально, спокойно проработает 120 лет. То есть это да. Мы же... изнашиваем другие части организма. Вот когда другие части организма будут регенерироваться спокойно, вот как я сейчас рассказал, то остается только заботиться о мозге.
А клонировать людей будут?
Клонировать людей не потребуется.
А, то есть нет 3D
такой, зачем? Нет такой потребности клонировать людей.
Меня геополитика интересует. Да. Что будет в мире происходить-то?
Через 30 лет в мире будет происходить много интересного.
Так, давайте сразу с исламское государство мы победим.
Ну, его не будет, оно исчезнет за ненадобностью, кстати, само скоро достаточно.
Скоро это сколько, 10 лет?
Да, я думаю, да, максимум. Оно не нужно никому, исламское государство.
Хорошо, если...
Кроме
если
там,
оно...
это сейчас вот в регионе решается вопрос, он решится, исламское государство...
Как решится
как,
Сирия
как,
будет?
Как Эбола, пропадет и все.
Как решится?
А Сирия на месте останется, куда она денется.
А Асад?
Как решится этот вопрос?
Асад либо выберут, либо нет, он скоро... Это уже не 30 лет, это вот год-два сейчас увидите.
Просто многие, мы беседуем с многими политтехнологами тоже и так далее, они
мы
говорят,
сейчас просто,
что...
Я боюсь, что мы сейчас уйдем вообще в современную геополитику и завязнем в ней по уши.
Нет, они просто говорят, что история с Сирией — это надолго. Ну, лет-то на 10-20 точно.
Ну, история с Сирией — это что?
Вот этот военный
Асад,
конфликт, который
ИГИЛ,
происходит.
Асад, там,
где-то. ИГИЛ, вот
ну,
это,
вот
что-то там.
Ну, как
вот это,
только
да?
Я... ИГИЛ... Он, Асад ИГИЛу нужен больше, чем ИГИЛ Асад, скажем так. Поэтому пока Асад там есть, ИГИЛ будет, и, в общем-то, какие-то будут неприятности. Но нас они в лобовую не касаются, поэтому посвящать этому... Я не люблю геополитику вот, Ближнего Востока. Мне эта тема не очень интересна.
Форма правления в России 2045 год.
Такая же президентская демократия. Только тогда уже будет даже там система такая, система будет работать так, что даже не важно, кто будет президентом на самом деле.
Так, тоже будут на 3D-принтере печатать президента?
Нет, не будет. Я же говорю, не фантаст. Я из реального исхожу. Просто будет система выстроена, мы к ней...
То есть неважно, кто будет у руля?
Неважно, кто будет у руля. Будет работать команда. Просто сейчас у нас вообще серьезная русская, российская политика началась с приходом Путина. До этого был бардак, потому что это была какая-то вообще новая страна, новые законы, ну и новые вообще законы выживания, в конце концов, другие. Другая страна очень быстро. То есть это была действительно крупнейшая геополитическая катастрофа, развал СССР. Политика у нас серьезная началась вот в 2003-2005 где-то году, когда потом началась уже всерьез, то есть Мюнхенская речь означилась, и все на свете. То есть тогда все это началось. Пока, ну и система. Сейчас вот смотрите, того же Дюмина сейчас представили, нового тульского губернатора из ближайшего окружения Путина. Вы видите, сколько там всяких домыслов ходит в средствах массовой информации? Ой, будет ли он президентом, не будет ли он? Это говорит о том, что пока нет такого вот у нас, чтобы нет такой возможности просто взять человека из какого-нибудь там оппозиционного блока и спокойно поставить его на страну, и у нас другое немножко пока по политике. То есть в Штатах сейчас будут выборы, никто не знает, да, там кто выберется.
Вот интересно, место США, место Китая, место России в вашем 2045-м.
Китайцы должны нормальное место, наверное.
Китайцы занимают, безусловно, нормальное место. Потом США, оно тоже никуда не денется. Просто гегемония мировая, в общем-то, США, она уже не будет иметь под собой никаких оснований, благодаря тому, что Китай, Индия, Пакистан и вот эти вот все развивающиеся страны уже займут свое доминирующее положение. А Россия, она просто выиграет, обыграет всех практически своих нынешних соперников.
Каким образом?
Вроде США. А просто геополитикой, там, пантюркистской, допустим, панарабской, это все несложно сделать. Не пантюркистской, точнее, а панарабской. И вот весь этот вот пакистанский мир, Индия и все на свете, у нас с ними будут немножко получше отношения.
А мы, они будут на нашей стороне.
Ну, естественно, они будут на
нашей
стороне.
А что будет с нефтью? Сколько будет стоить баррель нефти
там, скорее, будет
через 30 лет?
Важнее будет, сколько будет стоить газ, потому что через 30 лет во всех этих Пакистанах и Индиях будут наши газопроводы проходить.
Как будут называться потоки?
Пока не знаю.
Индийский поток?
Название я придумаю.
Точно. Слушайте, вопрос такой.
Пакистан будет наш.
Вы... В 2014 году летом вы поехали в Либерию для того, чтобы делать репортажи о лихорадке Эбола. Угу. Осенью 2014-го вы поехали
на Чукотку,
чтобы ловить кита с лодки. Вам в жизни так сильно не хватает экстрима?
Ну, вы знаете, я так живу. Это просто моя жизнь. Когда мой друг Данил Шарапов, тогдашний руководитель вот этого производства для Первого канала, пришел посоветоваться якобы, что, типа, вот есть ли кто у тебя, кого-то можно так отправить там вот, допустим, в Либерию, поснимать лихорадку Эбола. Я начал автоматически что-то продумывать. Он говорит: слушай, я сам не хочешь? Я говорю: хочу. Конечно, конечно, я поеду, разумеется, я мгновенно согласился. Ну, я так живу, что делать?
Ну, хорошо, вот
я внимательно изучил вопрос и понял, что, в принципе, можно ехать спокойно.
После этого вас куда еще заносило?
На Бали.
Ну, на Бали.
Вот, вы же отдыхаете там.
Да, я много времени провожу на Бали в холодное время года.
Вы вообще как-то с экстримом завязали? С экстримом прям? Или...
А что такое экстрим? То есть вот это вот
поездка в Эбола и киты? Ну, все, что вы называете, конечно, это экстрим.
Ну...
Ехать
на Чукотку ловить.
Я ничего не завязывал. Если мне завтра предложат еще раз поехать...
А если вам предложат сейчас поехать в Сирию?
В Сирии предостаточно сейчас наших...
Неважно, предостаточно...
Нет, я бы поехал, если бы там был какой-то действительно интерес. Я почему поехал в Африку, в самый эпицентр лихорадки? Потому что никого из наших там не было. То есть там были вайсы, это лучшие в мире.
Вам важно быть единственным?
Мне важно сделать что-то полезное действительно, не просто поехать ради белого шума там потусоваться. Я этого не люблю. Там
а
я
в
был,
чем польза
там
этого
я был
репортажа?
Один...
Польза именно? Вот вы осветили...
В моем репортаже об Эболе?
Да, в чем именно польза?
Ну, во-первых, информативность, во-вторых, вот прямо смотрите, все это видно, как бы картинка.
А сейчас лихорадка Зика.
Ну,
Всемирная организация.
Занимаетесь благотворительностью?
Ну, я об этом не буду говорить.
Ну, просто вы можете сказать либо
да,
либо
я занимаюсь благотворительностью.
Это к вам пришло вот в последние годы, или вы... Давно уже.
Когда давно? Когда
ну,
слез с грузовика?
Ну, примерно.
Ровно с той же минуты и начал. Нет, я не очень давно этим занимаюсь, но я занимаюсь благотворительностью, да. Это и это, опять же, не какой-то там космос. Чем могу, как говорится.
А помните, как вы заработали свои первые деньги?
Да, помню, конечно.
Сколько лет было?
Мне было лет 12 или 13. Я в этом Туркменистане как раз есть Тыкинский базар, огромный базар около города был в Каракумах. И я там торговал трамблерами от «Жигулей».
Где брали эти трамблеры?
Мне их доверяли старшие товарищи, потому что я был очень хорошим торгашом, таким бойким.
Если с ней спросить, а старшие товарищи где их брали?
Ну, тогда же дефицит был тотальный. Вообще, с запчастей особенно. Это были... Трамблер от «Жигулей» — это была очень дефицитная запчасть, за которой надо было куда-то уехать, там где-то в Тольятти ее добыть или в Москве там еще где-нибудь добыть, привезти ее в Туркменистан и втридорога впарить на рынке.
И
то есть я торговал. Это вот первое, по-моему, что я продал, вот как раз были трамблеры от «Жигулей».
А что купили на первые деньги?
Не помню, честно говоря.
Сласти нет?
Или... Нет, какие сласти?
В 12 лет.
Какие сласти? Ну что? Нет, я что-то полезное купил.
Или что-нибудь какой-нибудь примечательной женщине, ну, как девушке, девочке.
В 12 лет я еще не делал подарков женщинам. Ну, матери только, естественно.
Говорят, Эдуард, что вы большой московский ловелас.
Кто-то говорит.
Люди.
Люди, которые вас знают и общаются с вами лично. Говорят, что вы очень неожиданно завязываете все свои, заканчиваете все свои романы, в том числе, естественно, и с Лисией Рябцевой, как же про нее не сказать. Вы когда-нибудь успокоитесь?
Ну, в смысле, остепенитесь?
Знаете, я хочу объяснить сразу, чтобы вы поняли.
Да.
То есть я не являюсь каким-то упоротым, озабоченным ходоком направо и налево. Или там
альфа-самцом. А ни один упоротый не говорит про себя, что он упоротый.
Которому нужно там пометить территорию. Да? Совершенно точно я таковым не являюсь. Я абсолютно нормальный человек. Я был женат когда-то один раз неудачно. И я, естественно, тем более учитывая, сколько мне лет уже, соответственно, я уже давным-давно готов к нормальным человеческим отношениям, к детям, к семье и ко всему остальному. И я, к тому же, я не тормоз. При этом, при всем. И, соответственно, ровно в ту минуту, когда я пойму, что вот на этой женщине я готов жениться и доверить ей наших будущих детей, я мгновенно женюсь. Вот и все.
Вы просто еще не встретили эту женщину? Или...
Ну, да, вот так вот вышло. И я еще раз повторяю, я вот вообще ничего ровно не делаю для того, чтобы куда-то там чего-то побежать, кого-то там охмурить и пометить. Это не моя история.
А детей у вас нет?
Нет, детей у меня нет.
Детей, о которых вы не знаете, у вас нет?
Нет, нет, это исключено. То есть это все преувеличено, обо мне все эти слухи. А Леся, ну что, Леся была прекрасная девушка. Естественно, у нас были отличные с ней отношения. Мы там расстались без обид каких-то, без оскорблений, без унижений, как я вообще обычно расстаюсь с женщинами.
Но вы, говорят, очень это делаете резко, неожиданно.
Ну, что, вы хоть пример хоть один приведите, я не знаю. Нет, я не помню ничего резкого. Просто как, какой-то момент настает, когда становится все понятно.
А идеал, ваш идеал женщины какой?
Идеал женщины? Угу. Вы знаете, нет идеала женщины. Идеал женщины — это с которой ты и просыпаешься, и засыпаешь одинаково с удовольствием. В общем, что я вам буду тут фигню всякую молоть сейчас? Давайте лучше мы эту тему свернем. Идеал женщины, как видимого, визуального идеала женщины, такого не существует.
То есть
это моя женщина.
Нет, такого, что там ноги от ушей, она должна быть брюнеткой,
об этом, что ли?
Конечно, должны быть. Все должно быть.
Ну.
Давайте, раз вы не хотите об этой теме, на эту тему, точнее, как-то разглагольствовать, перейдем к нашей рубрике. Традиционные 5 вопросов, 5 быстрых ответов по возможности. Что вы когда-то скрыли от мамы?
Ага. У-у-у. То, что меня в тюрьму посадили первый раз, ей написал кто-то со стороны.
Она не
сколько времени
она
прошло?
Не знала. Не помню, сколько. Не помню.
Мы как раз хотели спросить, а она, как родители относились к вашим приключениям? Наверняка переживали.
Знаете, родитель у меня был один, в смысле мама, а папа у меня довольно рано закончил. И мама просто наступил какой-то возраст, когда мама уже не могла со мной справиться.
А второй вопрос. Какой бы блондинкой вы бы смогли изменить любимому человеку?
Никогда я не изменил бы любимому человеку ни с какой блондинкой.
Самая большая ошибка в жизни?
Их столько было.
Самая большая?
Но вы знаете, я не знаю, я каждый из них дорожу и горжусь. Каждая из этих ошибок что-то полезное в мою жизнь привнесла.
У кого бы вы попросили прощения?
Я думаю, что скорее уместнее попросить прощения у матери за все те неприятности, что она со мной пережила, но время уже это нивелировало и без меня. А так я стараюсь не делать таких вещей, из которых мне приходилось попросить прощения потом.
Последний вопрос. Кто ваш лучший друг?
Минаев Сергей.
Спасибо Эдуард большое. Багиров был у нас в гостях, Катерина Звягинцева.
Ольга Данилевич, через неделю услышимся. Пока.